Здравствуйте! В эфире программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. И сегодня мой собеседник в студии – руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии, протоиерей Андрей Туров. Отец Андрей, мое почтение.
Здравствуйте.
Отец Андрей, давайте сегодня затронем такую непростую тему, как кризис веры у детей. Но одно дело, когда это касается взрослого человека, я думаю, любой человек, который так или иначе сталкивался с православной верой, это переживал. Ну, это, наверное, не что иное, как искушение. А вот когда вопрос такой возникает у детей, вы, как многодетный отец, с этим сталкивались лично?
Я сталкивался с этим хотя бы потому, что я являюсь священником. Очень часто или от родителей, или от самих детей и подростков слышу те вопросы и те проблемы, которые они ставят перед священником, как перед пастырем. Если вы настаиваете на том, чтобы мы внесли личный фактор в ответ, то я скажу, что очень часто, опять же, из-за какого-то такого ни на чем не основанного мнения, очень часто считают, что дети священников – это какие-то особенные дети, и они вот изъяты из горнила вот тех сомнений, может быть, тех проблем в вере, которые переживают все остальные их сверстники. На самом деле, конечно же, в этом плане происхождение их не спасает. Они, как и все, росток своей веры должны сберечь. А вера – это очень нежный росток, и поэтому те, кто в сердце своем знает радость веры, знает, как порой непросто ее сохранить. И поэтому надо сказать, что, может быть, не испытывая каких-то больших проблем в личном плане, я все-таки очень часто и очень распространены эти вопросы по поводу тех отступлений, по поводу тех кризисов, которые могут коснуться сердца ребенка или сердца подростка в вопросах веры. И вот надо сказать, что это, может быть, наверное, самое главное дело для родителей, для педагогов, для руководителей, для пастырей, чтобы вовремя оказать духовную помощь, духовную поддержку метущемуся детскому подростковому сердцу вот в таком важном вопросе, как вера.
Как это сделать? Ведь мы понимаем, что ребенок, когда он начинает взрослеть, по мере взросления он дома проводит все меньше времени. И все больше времени проводит в своем окружении. А это окружение зачастую антирелигиозное. Может быть, не воинственно настроенное, но, тем не менее, больше заточено вот на такой, на светский образ жизни. Что, запрещать общаться со сверстниками?
Ну, я думаю, что подходы запретов, подходы каких-то жестких ограничений, конфликтов, это не выход из ситуации. Они могут даже усугублять проблему в том плане, что очень часто нам нужно тут немножко издалека пойти и сказать о том, что часто ребенок протестует против какого-то такого уклада жизни религиозного, а вовсе даже не потому, что растет молодой атеист или богоборец даже. А ребенок идет против этого, как против той ценности, которая присуща его родителям. И вот очень часто ребенок утверждается в психологическом плане именно за счет родительского авторитета. Если мы даже не берем момент промахов родительских, их ошибок воспитания и таких, я бы сказал, имиджевых ошибок, когда ребенок просто видит недостойную жизнь своих отца или матери, своих родителей, а даже если все в порядке. Тем не менее, наступает момент у многих, когда, вот самоутверждаясь, как бы опрокидываются, делается вызов тем авторитетным мнениям, тем истинам, которые ценны в этом семействе. То есть ребенок, скажем так, он не против самого Бога поднимает этот бунт, он поднимает бунт против родителей. Если родителям важно решение религиозных вопросов, то в том числе и в отношении их. Если бы, так вот упрощая сказать, родители бы ценили баскетбол, то, наверное, были бы какие-то высказывания или были бы какие-то выпады в адрес этой игры. Но поскольку есть религиозные истины, да, то ребенок очень часто вот идет против них, говоря нет не Богу, но говоря нет своим папе и маме. И вот тут нужно, скажем так, отделять эти два понятия, и очень важно вот в это кризисное время остаться ребенку другом, остаться ребенку очень близким человеком. Это невозможно сделать, применяя какие-то вот меры, о которых вы сказали, да, то есть ограничительные меры, меры запретов, меры какой-то такой тотальной слежки за ребенком. Будет только хуже.
Но, с другой стороны, дурные сообщества
развращают добрые нравы, это действительно так, но вот тут надо родителям иметь какой-то особый, ну что ли, такт, чтобы ребенок прекрасно понимал, что если даже есть ограничения, а они необходимы. Это ведь иллюзия, когда нам говорят о том, что ребенок должен жить в таком, в атмосфере всепоглощающей свободы. И даже в юридическом плане мы видим, как живет современный мир, на который нас призывают равняться, и который нам выдают за прогрессивный. С одной стороны, там вроде бы должно быть позволено все, с другой стороны, родители несут жесточайшую ответственность за действия ребенка, за те обстоятельства, в которых он может оказаться, обстоятельства опасности и так далее. И вообще воспитание, ведь это и культура, это система табу, система запретов. Да, и вот важно все-таки, наверное, чтобы инструментарий, с помощью которого прививается человеку эта культура, с помощью которого осуществляется воспитание ребенка, этот инструментарий, он бы не был карательным, он бы не был калечащим ребенка. Тут, может быть, универсальных таких средств не дашь, потому что каждый ребенок индивидуален. Есть дети, которые более замкнутые, есть люди открытые, есть экстраверты, есть интроверты. И поэтому нужно все-таки, конечно, родительскому сердцу быть очень внимательным к тем процессам, которые внешним образом проявляются в жизни, в поведении, в повадках ребенка. Безусловно, верующий родитель будет не только на свои силы надеяться, и даже, может быть, не столько на свои силы надеяться, потому что действительно наступает момент, когда ребенка уже не возьмешь за руку и не поведешь туда, куда бы тебе хотелось его вести. Он ходит сам, и все меньшее влияние родители могут оказывать на ребенка. Он технически гораздо меньше времени проводит с родителями. А даже находясь, может быть, телесно рядом с родителями, он ушел в виртуальный мир своих гаджетов, своих социальных сетей, которые тоже предоставляют очень богатый спектр разного рода искушений. Но вот тем не менее, каждый родитель должен особым образом чувствовать своего ребенка, а еще просить Бога, верять на попечение Божие, то дорогое, то родное, что Господь ему даровал, потому что прежде всего всех нас, родителей, Господь спросит нас за наше главное послушание, спросит нас о том, какими мы были родителями для своих детей, как мы их воспитали. Поэтому будем либо радоваться спортивным успехам, это, в общем-то, дело второстепенное. Наблюдаете спортивные успехи по телевизору, смотря тот или иной чемпионат. А вот какими выросли наши дети, конечно, с нас Господь об этом спросит, потому что этих детей, как свое наследие, Он верил нам, любящим родительским сердцам. Поэтому мы должны себя проявить как те, которые и примером жизни, и теорией, и практикой ребенку бы дали бы верный вектор, верное направление в его жизни.
Но тут вы абсолютно правы, не могу не согласиться. Как сам отец, для меня стало на определенном этапе неким откровением, когда мне казалось, что как родитель я уже многое знаю, многое понимаю, а ребенок оказался абсолютно другой. Те подходы, которые работали раньше, к нему вообще неприменимы. Как вы считаете, вот опять же есть такая церковная рекомендация, которая говорит о том, что если ребенка в детстве часто причащать, то его душа, когда повзрослеет, все равно не забудет часто соединение с Богом. Это работает?
Я бы сказал, что ни одно причастие в жизни человека, которого он сподобился, не пройдет даром для его души, для его сердца в положительном плане. Дело в том, что в таинстве причащения душа человека соединяется с самим Богом. Собственно, отсюда и название этого таинства – причащение. То есть мы имеем общую часть с кем? С самим Творцом. И поэтому посещение Божие нашей души, нашего сердца, оно благотворным образом сказывается абсолютно на всех сферах жизни человека, даже телесным образом. Мы не ставим такой главной задачи, но тем не менее, даже телесным образом Бог укрепляет младенцев и детей, которые бывают часто у святого причастия. Но самое главное, самое важное, о чем должны думать родители в эти моменты, это об этом соединении, об этом причащении их чадом самого Небесного Творца. Ведь что такое причастие? Это, по сути дела, встреча с Богом. Каждый раз человек встречается с самим Творцом. Каждый раз человек находится рядом с Божеством. И понятно, что такие встречи не могут пройти бесследно в позитивном плане для каждого человека. Поэтому период младенчества – это период, когда нужно стараться, чтобы ребенок не только телесным образом возрастал, но и чтобы он возрастал духовно. Благо, это период, когда ребенок еще не имеет большого опыта греха, он еще не навык в грехе. Мы даже наших маленьких детей называем ангелочками за их чистоту. А Господь нам показывает, что состояние любого христианского сердца должно быть таким, какое состояние имеет ребенок. Сам Христос свидетельствует о том, что Царство Небесное – это удел людей с детским сердцем, с чистым сердцем, непорочным сердцем. И поэтому дети вот в период своего младенчества, в период своего возрастания, в первые периоды жизни это люди, которые не беспрепятственно практически подходят к святой чаше. И поэтому родителям надо стараться вот эту благодатную пору жизни своих детей, пору младенчества не пропустить, не истратить на что-то другое, а вот в жизни детей должно быть благодатным образом вот эти моменты встречи с Богом, моменты встречи с Небесным Отцом. Ну и надо сказать, что даже внешним образом это ребенка дисциплинирует, это ребенка воспитывает. Ребенок возрастает в пространстве храма, ребенок возрастает в пространстве богослужения, в пространстве молитвы, в пространстве приходской жизни. Невозможно потом искусственным образом добавить к его жизни вот тех событий, тех впечатлений, тех установок, которые он получает в эти моменты. И поэтому, конечно же, вот большой урон наносят те родители, которые такую очень распространенную, современную, либеральную позицию о том, что ребенок вырастет и выберет свою веру, и тогда, вот когда-то потом, уже практически сформировавшись как личность, себя воспитает в религиозном плане, если он посчитает нужным это делать, то этот вопрос вот отдается на откуп детям. Если какие-то приводить примеры, ну, несколько, может быть, даже абсурдные, но очень понятные, да, мы тогда можем на усмотрение детей, например, оставить вопрос их питания. Если маленького ребенка порой не покормить, и родители знают, сколько иногда трудов составляет накормить ребенка маленького, или накормить его правильно, чтобы он выбирал ту пищу, которая будет для него полезной, а не вредной. Вот если мы с вами оставим этот вопрос на откуп и скажем, вот это знаменитое ныне, вот вырастет, вот выберет, то, конечно же, нас посчитают, наверное, безумными родителями, потому что ребенок этого сделать не может. И вопросы духовной жизни, а и детей крестят по вере их родителей, они должны решаться с самого маленького возраста. Есть очень хорошая рассказ-притча о том, что одного духовно опытного человека спросили о том, когда же нужно начинать духовное воспитание человека, ребенка, которого дал Господь этой семье. И когда этот старец спросил родителей, а сколько же ребенку лет, и когда они сказали, да ему это еще 8 месяцев только, он говорит, вы опоздали ровно на 8 месяцев. То есть момент, который необходим для того, чтобы начинать, он упущен. А если мы еще с вами возьмем внутриутробный период развития, когда мама не только создает все условия для того, чтобы развился плод, чтобы человек развился правильно, но и чтобы духовный настрой передался, а ребенок будет похож на своих родителей, не только внешне, не только генетическим образом, но и вот их духовное состояние, их духовное настроение, оно передастся ребенку. Если это было время молитв, время ожидания, время приведения своей жизни в порядок, то ребенок, скажем так, уже сейчас будет получать этот опыт через опыт родителей. И наоборот, если этот опыт не во время долгожданной беременности, не во время младенчества не будет родителями транслироваться, то он не будет воспринят ребенком.
Отец Андрей, ну вот я иногда так в начале программы заявляю, что мы не ищем ответы на непростые вопросы, но мы пытаемся найти на ответы, на в том числе и очень сложные. Я благодарен вам, что вы сами затронули вот эту тему крещения детей. Я понимаю, что вы наверняка не можете ответить от лица всей церкви, потому что, насколько я понимаю, можете меня поправить, если это не так, что даже в самой церкви нет однозначного мнения на тему того, что нужно крестить детей именно в младенчестве или все-таки подождать. В качестве примера вот известный такой профессор Алексей Ильич Осипов. Его мнение, что все-таки ребенок должен повзрослеть, укрепиться. На ваш взгляд, действительно есть вот четкая установка, что младенчество детей нужно крестить? Ведь даже сам Иисус был крещен не в младенчестве.
Мы стараемся наших детей подвести под Божий покров, под Божие благословение самых ранних, самых первых периодов их жизни. Для того, чтобы понять логику таких действий, нам нужно тогда рассказать и объяснить, а что же, собственно, значит крещение. Если это для человека только какой-то экзотический момент, когда он из-за своего обычного бытового пространства перемещается в пространство храма, экзотическое, малопонятное, совсем непонятное, то, конечно, нужно дожидаться времени, когда он будет воспринимать эту эстетику, когда он будет воспринимать эти особенности и вот дожидаться этого периода. периода. Но ведь крещение не является таковым. Крещение – это не что иное, как сроднение человека с Богом. Крещение – это момент, когда в храм приходит посторонний человек, а уходит из храма свой человек. Человек, который вправит Творцу неба и земли, самому Богу сказать «Отче наш». И поэтому родители, в сердце которых живет вера, которые желали бы, чтобы дети были не чужды общению с Творцом, чтобы вот эти религиозные моменты были в положительном плане разрешены в их семействе, они стараются вот с первых моментов, с первых периодов жизни детей подвести под Божий покров, под Божие благословение, чтобы они возродились духовно в таинстве крещения, умерли для всего плотского, для всего греховного и родились для жизни с Богом, для жизни христианской. Другой вопрос то, что, конечно же, и священнослужители, и все, кто окружает младенца, отдают себе отчет, что в интеллектуальном плане он еще не развит. И поэтому очень большая ответственность ляжет на тех взрослых, которые этого ребенка окружают. И вот, вот здесь, может быть, кроется корень того, что многие оставляют и на откуп самих детей, которые когда-то вырастут и выберут, или, может быть, вот момент, когда они будут сознательны, в том плане, что мы, взрослые, не хотим брать этой ответственности. Нам же придется соответствовать, нам же придется давать пример христианской жизни детям. А мы этого делать не хотим. Мы хотим факультативно этого ребенка когда-то отдать церкви. Церковь каким-то образом сделать некую инъекцию праведности.
Пусть школа воспитает.
И правильности. Да, например, вот как-то в светском плане говорится, пусть школа воспитает. Я вот отдал, а получить должен на выходе какой-то вот идеальный продукт. Но ведь ребенок воспринимает и одним из самых важных для него, и самых ценных, и самых весомых примеров, это пример родительской жизни. Если родители не будут давать ему примера в вере, примера жизни христианской, ребенку этого примера просто неоткуда будет взять. Ни на улице, ни где-то в пространствах школы, поскольку мы говорим о светском существовании, этого нельзя будет взять. Поэтому надо стараться, чтобы, конечно же, вот этот пример был. Вот об этом я слышал лекции профессора Алексея Ильича Осипова. Об этом он и говорит, что крайне неразумие родители, которые совершенно не берут этой ответственности, которые совершенно не желают потом нести вот этот труд воспитания ребенка через пример своей христианской жизни, он говорит о том, что тогда, может быть, лучше воздержаться. Как бы опосредованно говорится так, а может быть, родителям самим сначала дорасти, и самим сначала вырасти в христиан, и потом можно крестить их детей. Ну и такой, может быть, самый, может быть, малоприятный, но тем не менее очень понятный логический ход решения этого вопроса. Ведь есть дети, которые не дорастают до взрослого состояния, к сожалению. Болезни, различного рода трагические обстоятельства порой в самом раннем возрасте лишают жизни детей. И поэтому в какие моменты этот ребенок тогда будет выбирать веру для себя сам? Когда он повзрослеет и когда он будет решать для себя эти вопросы? Видите, ответа на этот вопрос нет. Это вот мы привлекаем человеческую логику для того, чтобы на эти вопросы ответить. А у нас ведь еще есть нелогические вещи, а вещи, которые называются вероучительными. И вот опять же пример евангельский, когда Господь говорит «пустите детей приходить ко мне», говорит нам о том, что если Господь говорит «пустите приходить», то кто ж мы такие, даже если мы папа и мама этим детям, биологический отец и мать, или опекуны, может быть, да, кто ж мы такие, чтобы детям закрывать дорогу к Богу, дорогу в храм. Поэтому мнение свое выражу такое, что необходимо ребенка просветить и приложить все усилия к тому, чтобы он был наполнен христианским содержанием, чтобы его сердце, его душа знала Бога. А это большая родительская работа.
Ну, тут, наверное, должны тогда дать совет, что в крестные родители ребенку стоит брать не каких-то там богатых дядю и тетю, а наоборот, которые богаты духовные, которые будут за него молиться.
Все, что мы сказали о взрослых рядом с детьми, которые должны примером своей жизни показывать тот путь, по которому должен двигаться и возрастающий ребенок, это касается крестных родителей. Дело в том, что идея восприемничества – это не идея дорогих подарков, это не идея самого статуса, когда человек успокоился тем, что он является крестным отцом или крестной мамой вот этого младенца, и этой семьи, которым, может быть, сам человек является другом, родственником и так далее. Крестный отец и крестная мать, приходя к алтарю, поручаются за это дитя. Опять же, то же самое послание Богу. Господи, я приложу все усилия к тому, что этот ребенок вырастет настоящим христианином. опыт своей веры я передам ему. Вот это обязанность крестных родителей, как и всех взрослых, которые находятся рядом с ребенком. Ну и согласитесь, это гораздо более емкая, гораздо более весомая миссия, нежели просто сказать, вот вырастет, вот выберет, или пусть сам решает эти вопросы. То есть тут не момент устранения, да, и выключения себя в этом, а наоборот момент инклюзии, момент включения себя в этот очень сложный вопрос, и это, по сути, целожизненная задача нас, родителей, детей воспитать. Как внешним образом, давая им культурное наполнение, так и наполнение духовное.
Настало время перейти к следующей части нашей программы. 5 августа – празднование в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости с грошиками. С некоторых пор для нашей области, для нашей Томской епархии эта икона, ну, стала своего рода родной, наверное.
Действительно, мы совсем недавно обрели святыню, которая так и называется, образ Божией Матери всех скорбящих радости с грошиками, поскольку в пределы Томской земли был принесен список этой иконы, который был создан, который был написан на святой Нижегородской земле в Дивеевском монастыре, где почитается память преподобного Серафима Саровского, известного заступника русской земли и каждого человека, кто обращается к нему в молитвах за помощью. Мы об этом говорили в наших прошлых передачах. Эта икона была приложена к первообразу, который хранится в городе Петербурге. Есть там знаменитый Троицкий храм, который в народе называют Куличи Пасха за особую архитектуру. Вот там, под сводами этого петербургского прославленного храма, хранится образ Божией Матери всех скорбящих радости с грошиками, которая была прославлена чудотворениями. Дело в том, что есть такое явление, когда некоторые образы прославляются тем, что люди, молясь перед этими иконами, к тому, кто на этих иконах изображен, получают скорую и обильную помощь. И вот за иконы закрепляют статус чудотворный, и многие-многие люди желают именно перед этой иконой помолиться Богу, Божьей Матери, святым угодникам Божьим, ангельским силам, которые на этих иконах изображаются. Вот та петербургская икона, о которой мы говорим, прославилась тем, что она хранилась в деревянной часовне, в которую однажды ударила молния. Выгорела часовня, а когда пришли люди и увидели, что осталось, то как раз осталась эта икона, не пострадавшая в пожаре. А к ней прилипли маленькие грошики, то есть монетки, которые люди приносили как пожертвование в эту часовню. Причем отметили то, что именно грошики, именно маленькие, мелкие монетки прилипли к этой иконе. То есть таким образом Божья Матерь как бы взяла те лепты бедняков, те самые, может быть, важные и самые весомые, несмотря на маленькое достоинство, деньги, которые люди могут пожертвовать Богу. И вот с тех пор эта икона почитается. Теперь вот есть список этой иконы, приложенной к тому образу, который прославил чудотворениями, принесенной на нашу Томскую землю. Икона эта будет размещаться в храме одноименном, который посвящен образу Пресвятой Богородицы всех скорбящих радостей в деревне Нащеково. Это
Шигарский район.
Это Шигарский район. Да. И каждый сможет помолиться перед этим чудотворным образом и для себя, и для своих близких, и спросить у Божьей Матери помощи, милости, заступничество, благодатного покрова над всеми нами.
Отец Андрей, у нас еще остались блиц-вопросы. Как лучше поступить с иконами, которых в доме оказалось много, но при этом не все востребованы, какие-то просто лежат в шкафу?
Такое бывает. Во-первых, есть такая, знаете, неофитская ревность, когда хочется, чтобы все иконы у тебя были дома, и человек несколько излишне эти иконы приобретает.
А кому-то от бабушки могли достаться.
А кому-то, да, они достаются от родственников, а бывает, что иконы дарят. И поэтому действительно скапливается какое-то количество икон, которым человек вообще не пользуется, и, конечно, место им не в шкафу. Тут можно вариативным образом либо подарить другим людям, которые как достойный дар примут эту святую. Бывает, что люди приносят иконы в храм для того, чтобы эти иконы можно было передать тем, кто икон не имеет, но кто в них нуждается. Или, может быть, какие-то образы даже остаются в храмовом пространстве, если эта икона может употребляться в храме.
Стоит ли человеку, который вспыльчив, принимать успокоительные, тот же пустырник или валерьянку, или только молитва?
Но если есть какие-то медицинские показания к этому, если человек не занимается самолечением, то все-таки отрицать каких-то седативных средств, которые могут человека успокоить, которые человека могут привести в более спокойное состояние, все-таки не стоит этого делать, не стоит этим пренебрегать. Другой вопрос: надеяться только на таблетки, только на какие-то химические вещества, конечно, человеку не стоит. Почему? Потому что это может быть не только проявлением какой-то нервенности телесной, но это может быть и духовная болезнь, греховная болезнь, которая называется вспыльчивость, которая называется гнев, которая называется злопамятство, которая называется эгоизм, потому что человек очень часто пренебрегает общением с другими и может позволить себе вот таким вот образом поступать с своим ближним только тогда, когда он себя возносит над другим. Тут надо разбираться, в чем причина. Поэтому, естественно, грех таблеткой вылечить невозможно. Вот, и поэтому, если человек чувствует в себе именно греховные какие-то такие вот ростки, да, то, конечно, они врачуются духовными средствами. Но если есть какая-то проблема с нервной системой, если, может быть, есть какие-то перекосы в гормональной системе, такое бывает, то, конечно, пренебрегать врачебными средствами не стоит. Другой вопрос то, что мы и не на таблетки надеемся, мы просим Бога помочь с помощью терапии, мы просим Бога помочь с помощью каких-то врачебных средств. И тогда будет получаться так, что и у Бога человек про помощи просит, и таблетку употребляет тоже, прося исцеления от Господа. Ведь целость, слово «исцеление» близко к слову «целость». И эту целостность, нарушенную целостность, дает нам Господь, дает нам Творец. Вот поэтому не таблетка нам приносит здоровье, а здоровье нам дает Господь. Следовательно, мы можем и в этом плане, и в другом плане у Бога просить этой помощи и милости.
Есть такие понятия, как планирование семьи и планирование карьеры. Для христианина это уместно?
Нужно поговорить о наполнении этих терминов, этих понятий. Почему? Потому что если мы возьмем медицинское наполнение слова «планирование семьи», то очень часто этот вопрос сужают до вопросов какой контрацепции, до вопросов, когда человек вмешивается и порой вероломно, греховным образом вмешивается в процесс, богоданный процесс чадородия. Вот. И есть неприемлемые совершенно методы, которые лишают жизни уже зачатого ребенка, уже появившегося ребенка, которые не должны быть присущи не только, как вот мы говорим, верующим людям, но которые, ну и людям вообще, которые так себя называют, надо понимать, что есть такие манипуляции, которые просто приравниваются как убийство. Если мы говорим о более широком плане, когда человек думает, когда он, например, закончит вуз, и после чего он будет жениться и свою семью создавать или выходить замуж, то в этом плане, конечно, приемлемо рассуждать об этом и на наоборот, тут, может быть, даже стоит призывать человека не безрассудно решать эти вопросы, а более осознанно сознательно к этому подходить. Но, опять же, для верующего человека это момент такой сугубо молитвы Богу о том, чтобы, во-первых, вразумил Господь, как поступить. Ведь вопрос отнюдь не легкий. Как создать свою семью, как найти спутника жизни, а когда это все делать, да, то есть какие моменты. Вот, что нужно вперед, допустим, закончить свое обучение или, может быть, уже создать семью, и учиться. И более того, для разных людей будут разные решения этих вопросов. Но тем не менее, вот надо стараться, чтобы вот такими вопросами устроения внешних сторон своей жизни не изгнать Бога из своей жизни. Это же касается и вопросов планирования карьеры. То, во-первых, человек верующий задает себе вопрос, для чего вообще он будет трудиться и работать, потому что есть такие роды занятий, которые не должны быть присущи христианину. А во-вторых, что движет этим человеком, потому что нами могут двигать тщеславие, нами может двигать какие-то вот честолюбивые вещи или вещи сребролюбивые. Вот стану большим начальником, буду зарабатывать большие деньги. А для чего они тебе нужны? Как средство или как цель своей жизни? Да? Как возможность кому-то помочь или как возможность себя обезопасить в этой жизни и такую псевдонезависимость получить? Как тот самый богач из Евангелия, из притчи, который сказал Господь, что ты, он себе, вернее, сказал, что получил я большой урожай, теперь на много лет мне хватит, и поэтому я могу ни о чем не думать. А Господь ему говорит: безумный, сегодня ночью душу твою у тебя возьмут, то есть жизнь твоя прекратится. И потом все, что ты себе накопил, останется другому человеку, а ты воспользоваться этим не сможешь. Поэтому все-таки даже эти прагматичные вопросы, которые мы задаем, для человека верующего, они решаются в духовном ключе.
Спасибо большое, отец Андрей. Я нашим телезрителям напомню, что каждый из вас может написать вопрос в нашу программу. Достаточно отправить письмо на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему нашей следующей программы. Я напоминаю, моим собеседником в студии сегодня был протоиерей Андрей Туров, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Томской епархии. Отец Андрей, спасибо большое за очень интересную беседу.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.